Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю наше путешествие по различным музейным проектам, филиалам, и вот сегодня наш путь приводит нас в подразделение, которое мы периодически упоминаем, но вот бываем в нем, в нашем радиопутешествии, не очень часто. Речь идет о библиотеке нашего музея, вернее, о библиотечном фонде. Это правильно так называть. Я периодически рассказываю какие-то, и сегодня тоже будет небольшой этюд, связанный с историей этого книжного собрания, которое, ну, вообще-то, вот если считать официально по бумагам, оно приблизительно с историей музея, наверное, то есть вот 240 лет также исполнится нашей библиотеке, как и нашему музею в декабре этого года. Ну, правда, юбилей библиотеки, той, которая открылась 240 лет назад, отпразднует в этот раз библиотека Молчанова-Сибирска. Но наше текущее книжное собрание, оно тоже довольно заслуженное. Мы уже о нем неоднократно говорили. Более 50 тысяч книг, более несколько тысяч книжных памятников, в том числе и мирового значения, книги на иностранных языках, книги и рукописи, начиная с 17 века. Вот. Ну, об этом мы еще, может быть, не раз поговорим. А сегодня у нас в гостях человек, который помогает всему тому, что уже дошло до нашего времени, сохраниться еще, ну, как минимум лет на 100. Вот. Это Егор Дмитриевич Новиков. Здравствуйте.
Здравствуйте, всем добрый день.
И тема нашей сегодняшней беседы, она посвящена, собственно, вашему основному занятию в музее, в библиотеке, это консервация книжных памятников, правильно?
Да, все так точно.
Ну, на днях исполняется 3 года, как вы в библиотеке нашего музея, и поэтому, поскольку вы особенно первый раз в студии, я вас немного расспрошу, как вы вообще пришли к этому занятию, ну, и, соответственно, ваш путь в музей, ну, вам лет-то не очень много, но, тем не менее, какой-то уже профессиональный путь, наверное, существует.
Да, лет мне действительно немного, 28, если быть точнее. Ну и как попал я, как мой путь направил меня в книжный фонд краеведческого музея. Если говорить в двух словах, все началось еще, когда я учился в университете. Хоть и мое направление учебы никак не связано было с книгами, но увлекся книгами я именно тогда. А если быть точнее, я увлекся не самим содержанием книг, а именно их внешнему виду, переплету, книжному традиционному переплету книг, если быть точнее, в кожу, с золотым тиснением, с хорошими мраморными бумагами, с теми книгами, которые вы можете видеть в старых фильмах или в фильмах, посвященным старым временам на полках, в библиотеках, в частных библиотеках. Ну и так далее.
Егор, для большинства людей переплет это существительное, а для вас это такой наполовину глагол.
Да.
Несколько вот историй из того, как вы вот начинали этим заниматься.
Этот вопрос мне часто задают. Как так получилось, что я начал заниматься традиционным переплетом книг? Собственно, ответ всегда я даю один и тот же. Однажды я заметил, обратил внимание, что среди тех книг, которые есть у меня, некоторые книги, особо мной любимые, заслуживают лучший переплет. И тогда я понял, что я должен найти выход, должен научиться превращать книги в то, во что я хочу их видеть, в то, что в моем сознании представляет, собственно, книгу, а не просто какой-то напечатанный текст на полках книжных магазинов современных.
Раньше вот переплетных мастерских даже еще в моем детстве какое-то количество было, я их так краем памяти застал, но вот уже, что касается даже 90-х годов, не говоря о более позднем времени, это такая экзотическая специальность. В лучшем случае, если говорить о человеке, вот, которому нужен срочный переплет, это брошюровка. Вы как нашли? У кого-то же надо учиться.
Ну, я с детства увлекался разными художественными проявлениями и направлениями. И вот, собственно, то время, о котором я сейчас упоминал, Тогда я и понял, что хочу превратить книгу в новый для себя холст для самовыражения. В первую очередь меня заинтересовало золотое тиснение книг, кожи, если быть точнее. Ну и начал я потихоньку собирать информацию. У нас в городе, к сожалению, нет какого-то великого мастера, какого можно представить, хотя несмотря на то, что у нас достаточно богатый культурный фон у города. К сожалению, нет. У меня никто ни в семье этим не занимался, ни знакомых. Все по чуть-чуть, по крупицам сам.
Ну, вот видите, а в наш музей вы попали 3 года назад. Вот первое впечатление, ну, от книжного фонда, от работы.
Первое впечатление, я зашел, собственно, в читальный зал. Из читального зала меня провели в книжный фонд, который в несколько раз больше, чем сам читальный зал. Первым делом, что я увидел, это сейфы. В этих сейфах хранятся книжные памятники. Книжные памятники – это книги, выпущенные до 1830 года. Первое впечатление, конечно же, я, как переплетчик, начал глазами искать те самые книги, которые были лучом вдохновения для меня в самом начале моего пути. Ну и некоторые нашел сегодня, думаю, о них поговорим в том числе.
Ну, хорошо. Сейчас мы прервемся на рубрику 240 секунд музейной истории. Она тоже немножко связана с библиотечной историей, а потом продолжим.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики 240 секунд музейной истории посвящен истории, которая началась в конце XIX века в Иркутске, когда на должность штатного геолога при Иркутском горном управлении был направлен молодой, но уже подающий надежды выпускник Санкт-Петербургского горного института Владимир Афанасьевич Обручев. Его задачей было геологическое описание Иркутской губернии и в целом Восточной Сибири, центром которой продолжал оставаться Иркутск в рамках генерал-губернаторства, но когда он сюда приехал вместе с семьей в конце 1888 года, он обнаружил, что библиотека горного управления практически не укомплектована, она не произвела на него серьезного впечатления, а на тот момент, представьте себе, без интернета, без возможностей связаться со специалистами, ну, только телеграф работал, и то, как говорится, не напосылаешь много. Информация о геологическом строении и о форматах геологического описания Азии, она была крайне важна. И вот он обрел вот это вот желаемое собрание в отделе, библиотеке отдела Восточно-Сибирского русского географического общества. Вот этот выбор и то, что он там стал сначала постоянным читателем, потом очень быстро из членов сделался правителем дел, ну и только обстоятельства не позволили постоянной экспедиции выбрать его председателем на время пребывания в Иркутске. Вот. Стоит оттенить еще тем обстоятельствам, что это ведь было время как раз послепожарное, то есть если и была какая-то библиотека в горном управлении до 1879 года, мы о ней ничего не знаем, она сгорела вместе со своим каталогом, как и большая часть библиотеки сибирского отдела. Но вот за 5 лет при интенсивных международных связях, при той академической и географической поддержке, в том числе и международной, которая была восточно-сибирскому отделу оказана, вот уже успела накопиться такая масса информации, которая привлекла внимание профессионала-геолога. Но его задачей было не только читать, но и описывать. Он довольно интенсивно работал вот это десятилетие, 1888-1898 год, с небольшим перерывом, когда в 92-94 годах отъезжал на экспедицию в Китай с Потаниным. И работая в библиотеке Восточно-Сибирского отдела все это время, он обнаружил, что статьи, в которых в той или иной степени затрагиваются геологические вопросы, слишком разбросаны по разным изданиям, и решил составить подробную критическую библиографию, чтобы облегчить будущим исследователям знакомство с геологией Сибири. Он начал ее вот тогда, в 90-х годах 19 века, а закончил фактически, уже находясь вдали от Сибири, после Великой Отечественной войны, когда в 5 томах причем не все тома были, только вот из одной книги, он издал «Историю геологического исследования Сибири» с 1931 по 50-й год. За это издание, которое, кстати, с тех пор не переиздавалось, он получил сталинскую премию. И вот это издание и ряд других своих работ в общей сложности около 40 он направил уже из Академии наук в Москве, где он работал, в Иркутский областной краеведческий музей, которому по наследству перешла библиотека Всорга. Вот его книги с его автографами, иногда достаточно подробными, они в нашем музее остались и как память о его работе, и как такое живое свидетельство связи с музеем, который он не прорывал десятилетия спустя после своего отъезда из Сибири. Кстати, в войну здесь работал его сын Сергей Владимирович Обручев и пользовался наработками отца. Тем не менее, память о Владимире Афанасьевиче, она многогранна, она сохранилась и в виде мемориальной доски о его работе на фасаде бывшего здания Восточно-Сибирского отдела РГО, ныне отдел истории нашего музея. И внутри, если вы зайдете в экспозицию отдела истории, вы увидите стол, за которым проработал долгие годы Владимир Афанасьевич Обручев, и на этом столе еще несколько его личных вещей.
240 секунд музейной истории.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Напомню, что в гостях у нас сегодня сотрудник библиотечного фонда Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Егор Дмитриевич Новиков. И мы говорим о консервации книжных памятников. Ну вот, настало время обсудить, собственно, сам процесс. Некоторые книги, ну, я же их тоже вижу, ну, как читатель, конечно, уже 6-й год, и их даже трогать страшно.
Да, есть такое.
Вот, но, тем не менее, в чем заключаются ваши основные обязанности и как вообще книги сохраняются?
Собственно, в чем мои обязанности? В первую очередь, это чистка книг и их консервация на будущее. Что именно я делаю? Чистка книг под собой подразумевает то, что мне нужно избавиться от всей грязи, которая накопилась во всех этих экземплярах книжных, которые хранятся, собственно, в книжном фонде. Часто книги, я вам скажу, вообще бывают ни разу не тронуты, особенно если речь идет о научных экземплярах.
Да, вот поразительно, я помню, сейчас не буду называть нарочно, чтобы не обижать покойного, но очень знаменитого автора, издание начала XIX века, выдающийся памятник русского научного путешествия, и страницы были даже не разрезаны. Да, ну и в итоге и мне их не разрешили разрезать, сказали, раз они такие.
Таких книг очень много, у которых не расшиты, не разрезаны. Собственно, в этом я как переплетчик вижу отдельный смысл. Но поговорим мы, наверное, о другом. Самые неудивительно грязные книги, естественно, это церковные книги. Почему? Все объективно просто, потому что они чаще всего использовались в практическом смысле.
Ну и грязь — это же не просто пыль, да, в данном случае там и жир, какие-то другие.
Да-да-да, если говорить про церковные книги, там можно найти все, что угодно.
Пятна масла.
Пятна масла, воск, спички горелые.
Как закладки.
Да, как закладки. Я думаю, такие не специальные закладки.
И как вы с этим поступаете?
В первую очередь я каждую страницу книги чищу, провожу сухую чистку книги с помощью кисти.
То есть вот 600 страниц книги, иногда и больше, ну 600 это так нормальная величина, и вот реально каждую страницу вы перелистываете кисточкой и сдуваете?
Да-да-да, именно это я и делаю, да.
Не очень трудно, ходишь, не скучно в смысле.
Ты как древний человек, который за мамонтом бежит. И в гипноз некий попадает, и бежишь до тех пор, пока мамонт не упадет. Вот здесь так же.
Понятно. А пятна?
Пятна? В пятна в мою уже мои обязательства не входят. Потому что многие из пятен даже объективно и не очистить. Что входит в мои обязательства, это удаление плесени. Потому что я не только чищу книгу, а мне нужно ее еще и сохранить на будущее. А плесень книгу будет есть, и так до тех пор, пока мы с ней не расправимся.
Да, это вот, конечно, страшный враг, причем, ну, у нас температурно-влажностный режим достаточно неплохой, но тем не менее, да, если однажды соблюдается. Уже книга отсырела, эта плесень же продолжает на ней жить, получается.
Да, учитывая, что многие книги в фонд попадают из разных мест, какие-то из подвалов, какие-то с чердаков протекших. Поэтому, да, без плесени бывает не обходится.
И как же быть?
В первую очередь сухую чистку проводим, уже вышеописанную. Затем участки, пораженные плесенью, я обрабатываю 1% раствором метатина. Ну и потом, после полного высыхания книги, опять удаляю в сухую все остатки плесени.
То есть она в пыль превращается?
Ну да, можно так сказать. Но, к сожалению, пятно, о чем вы только что меня спросили, оно все равно останется. Главное остановить процесс разрушения.
Запах, он как-то отбивается при вашей работе?
Ну, если честно, я не замечал, чтобы книги прямо пахли плесенью, как можно представить. То есть нет того запаха, который почувствуете, когда зайдете в старый гараж или в подвал.
Ох, прям, я думаю, для многих это достаточно актуальный образ. Ну вот, а еще вот эти вот конверты, короба, которые я постоянно вижу, когда захожу в библиотеку на вашем
так
столе.
Так точно, да. Собственно, это уже непосредственно процесс консервации книг и книжных памятников. После того, как книга почищена, мне нужно, в моем случае, мне нужно сделать для нее короб, в котором она будет храниться дальше, если мы говорим про книгу. Но нужно учитывать, что в книжном фонде не только книги, а есть еще и бумажные экземпляры, такие как, например, карты. Карты тоже требуют чистку, многие из них также поражены плесенью. Для карт и для тоненьких брошюрного типа книжек я делаю конверты из специальной бумаги, ну как специальной, из упаковочной бумаги бескислотной. Так же, как и короба я делаю из бескислотного картона.
Его как-то вообще можно отличить человеку непрофессиональному, кислотный картон от бескислотного?
На самом деле мы каждый день с этим встречаемся, так или иначе. Даже когда бумагу покупаете, на некоторой бумаге на упаковке часто написано по-английски «acid free», собственно, бескислотное значит.
А если не написано, то значит, что может, какая опасность от нее исходить?
Я думаю, обычному человеку не стоит вообще на этот счет беспокоиться. Опасности, ну, в первую очередь, бескислотный он, потому что бы не отдавал никакую, так скажем, химию в непосредственно книгу.
Из своего состава.
Чтобы книга в том виде, в каком она есть, почищена в нашем случае, в таком виде и сохранялась на года вперед.
Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу интересную беседу.
Пятого августа в 16 часов экспозиционный отдел «Акнувазию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского приглашает юных посетителей на мастер-класс «Создай свое тотемное животное». Мероприятие проводится в пространстве археологической выставки «Иркутск. Центр миграционных путей». Цель мастер-класса – создание изделий своими руками и творческое осмысление таких явлений сибирской археологии, как наскальная живопись и древняя керамика. Кроме того, в мастер-класс входит рассказ об археологическом объекте «Шишкинская писаница», стилизация животных на примере петроглифов, разработка эскизов с помощью туши, щепы, угля. Мероприятие доступно по пушкинской карте. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21. Адрес отдела: улица 3 июля, 21-Б.
Продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». И вот Егор Дмитриевич Новиков рассказывает нам о процессе консервации книжных памятников в книжном фонде Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. А с какой скоростью идет этот процесс? Описываете вы его так достаточно тщательно, ну и, на мой взгляд, все-таки достаточно монотонно?
Угу. Процесс, как это несложно предположить, зависит от непосредственно книжного экземпляра. Если, как мы уже говорили, о церковных, например, книгах, где есть 600 страниц, и каждую из них нужно почистить, это произойдет не за 10 минут, сразу могу вам сказать. В тот же самый момент, если это карта, какой бы она гигантской ни была, естественно, это будет гораздо быстрее длиться процедура.
Ну, в среднем где-то за неделю через ваши руки сколько экспонатов проходит?
В последнее время я сосредоточен на картах, потому что такой был запрос. И, как я только что сказал, карты идут быстрее, как конвейер. За последние несколько месяцев, я по месяцам мне просчитать, ну, из-за отчета, ну, в месяц у меня проходит, наверное, около 50-60 экземпляров, если говорить про карты.
Ну, нормально, мы не ползем, но и не торопимся. Все-таки, так или иначе, несмотря на важность, монотонность этой работы, обращают на себя внимание отдельные экземпляры,
да.
Вот, приковывают. И вот с точки зрения именно книжного искусства, не только полиграфического, но и переплетного, я попросил Егора Дмитриевича сегодня обратить внимание на несколько изданий экспонатов нашего фонда. Ну, сразу скажу, что это не книжные памятники.
Ну, какие-то из них, по-моему, и книжные. Сейчас мы в процессе и обратим на это внимание.
Вот, ну, в основном попозже. Главное это, что это взгляд на книгу не глазами читателя, а глазами того, кто с ней работает. Давайте начнем с первого выбранного вами экземпляра. Подборка такая очень интересная, именно с точки зрения вот читателя совершенно неожиданная.
Согласен, потому что художественную литературу как таковой в фонде мы не встретим. Научные произведения, духовные направленности книги, да. Конкретно сейчас я бы хотел поговорить вот о том самом моменте, когда я первый раз зашел в книжный фонд и что я увидел. Вот примерно с того самого момента, 3 года назад, те книги, которые мне в глаза бросились, как переплетчику, а не как читателю, о них я бы и хотел, о нескольких из них поговорить. Например, первая книга, которую бы я хотел описать, это «Записки императорского русского географического общества по отделению этнографии», отпечатано в Петербурге в 1873 году. Как мы уже в начале передачи говорили, книжные памятники – это книги, напечатанные до 1830-го. Но несмотря на то, что в данном случае этот экземпляр не является памятником, для меня, как я уже сказал, для переплетчика, он представляет большой интерес. Какой именно? Не содержание, естественно, а внешний вид. Хотелось бы начать с того, вообще, что это за книга с точки зрения переплета. Это цельнокожаный переплет из темно-темно-синей кожи. На нем присутствует тиснение. Я думаю, всем понятно, что такое тиснение. Это процесс нанесения объемного изображения на поверхность материала. В нашем случае, поскольку это книга, будем говорить о коже. По краю книги мы можем наблюдать слепое, так называемое, тиснение, или, как его в русской традиции называют, блинтовое, от слова blind. Дальше идет золотая рамка, золотое тиснение. И внутри есть слепое, опять же, такие тиснения в виде орнамента растительного характера. В общем-то, растительный орнамент в книгах очень частое явление, потому что красиво и на все времена.
Ну да, и политически нейтрально.
И политически нейтрально, согласен. Форзац книги представляет собой намек на муар. Муар – это шелковая ткань, очень любима переплетчиками в разные времена. Во время открывания книги она дает интересный эффект, такой, похожий на срез дерева.
Переливает так.
Угу, как шелк, собственно.
Ну так это ткань или не ткань? Вот
в данном случае это бумага, затесненная под муар. Вот. Корешок книги, как часто бывает, больше всего внимания на нем сосредоточено. В данном случае у нас книга состоит из 4 бинтов, так называемых. Бинты – это те самые объемные детали корешка книги, которые вы можете видеть, опять же таки, в старых библиотеках. Они несут, в первую очередь, практическое значение, потому что вокруг этих бинтов, собственно, страницы все и сшиты, и держатся. По сути, это как именно главный скелет книги.
Ну, я как дилетант скажу, что это на пояски такие похожи.
Угу. Ну да, да. Такие типа ребрышки на корешке книги, да. Собственно, бинты эти затеснены таким, скажем, греческим орнаментом. Делается это с помощью специального инструмента для теснения в виде накатки. У него колесико с орнаментом и в зависимости от площади, которую нужно нам затеснить. Благодаря этому колесику можем делать бесконечный оттиск. Также присутствует непосредственно название книги «Записки императорского русского географического общества». И вокруг бинтов есть как слепое тиснение, о котором я уже говорил, так и золотое тиснение.
Я вот тут спрошу, я думаю, это многим в голову приходил этот вопрос, а задать некому. Это настоящее золото?
Раньше мастера использовали настоящее сусальное золото. В наши дни есть специальные материалы, такие как фольга для тиснения, она бывает разных цветов, не только золотого. Серебряные, бронзовые, черные, красные, синие, каких только нет.
Ну, если это 19 век, то, скорее всего, это настоящее золото.
Да, я думаю, одним из тезисов нашей беседы сегодня будет как раз-таки тот нюанс, что переплетчики в те времена много внимания и много деталей уделяли именно переплету книги не только какой-то великому художественному произведению, а еще и простым административным книгам.
Нет, ну, в данной ситуации это все-таки библиотека отдела Русского географического общества.
Но мы еще об этом поговорим.
Издания головного офиса, так скажем, они, конечно, должны были содержаться в максимальном порядке, а, возможно, они в таком виде даже уже и поступили.
Возможно, но, опять же таки, традиции 19 века и 21-го отличаются. Сегодня мы таких книг не встретим ни в администрации, ни в каких-то даже дорогих магазинах. Ну, конечно, если они не посвящены антикварной книге, например.
Это точно. В основном ведь, я так понимаю, дело даже не в стоимости материалов, а во времени, которое уходит на эту работу, или нет?
Вопрос в том, почему сейчас так не делают.
Ну да.
Ну, стоимость материалов, это, конечно, важно, но время важнее.
Ну и, соответственно, количество людей, которые вот в этот мир включены.
Угу, согласен. Именно это и есть главная причина.
Давайте сейчас прервемся на анонс еще одного музейного мероприятия, а потом продолжим.
Пятого августа в 11:30 Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского проводит экскурсию «Колчак в Иркутске». На экскурсии вы узнаете об адмирале Александре Колчаке, о судьбе, которая в молодости привела его в Иркутск, потом в «Белое движение» и в самом конце к трагической гибели в Иркутске. Посетите музей истории Иркутского тюремного замка, где под музей оборудована камера номер 5, в которой адмирал был заключен в январе 1920 года. Место сбора – улица Баррикад, 63. На экскурсии необходима предварительная запись по телефонам 33 62 30 или 8 924 290 30 35. Вайбер, WhatsApp.
Продолжая нашу передачу «Краеведческие записки», мы путешествуем сегодня по книжному фонду Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, причем не по содержанию, а по внешнему виду, по переплетам и форзацам редких экземпляров книжного фонда. И вот Егор Дмитриевич Новиков подобрал несколько таких экземпляров. Давайте следующий.
Угу. Продолжаем. Следующий экземпляр, который бы я хотел описать, это, опять же, такие записки Русского географического общества, книжка вторая, Санкт-Петербург, 1847 год. Как мы видим, уже ближе к 30-м, ближе к книжным памятникам.
Это, напомню, третий, а по сути своей, с точки зрения издания, второй год создания, собственно, самой головной конторы Императорского Русского географического общества. Она вот только-только появилась, это одно из первых изданий этого сообщества.
Описание книги. В данном случае этот экземпляр у нас переплетен. Он, опять же таки, также цельнокожаный. Цельнокожаный означает, что он переплетен полностью в кожу, а не в кожу и бумагу, например.
Это он... из одного куска кожи? Вот
цельная... Да, цельнокожаный из одного куска кожи.
То есть не краили, там не сшивали ничего?
Нет, ничего такого.
На есть... всякий случай, кожа чья?
По-разному. Переплетчики чаще всего, по моему опыту, предпочитают козу. Но бывает и овчина, бывает и другие разновидности кожи. Бывает и рыба, бывает и в зависимости от экономического положения и эпохи, в которой мы живем, находимся и работаем. Собственно, описание книги. Темно-зеленая кожа с золотым, как по мне так, очень даже эффектным тиснением в виде, опять же таки, растительного орнамента по краям переплетной крышки. В центре книги изображено слепым тиснением другой, тоже растительный орнамент. С первого раза он в глаза не бросится, но при рассмотрении книги мы его обязательно заметим. Что интересно в этой книге, помимо того, что у нее богато украшен переплет, то еще и внутренняя отделка, а именно внутреннее тиснение книги по краю. Его можно заметить, если книга в закрытом виде, вы посмотрите на внутренние стороны переплетных крышек, вы увидите дополнительное тиснение. Оно также выполнено в виде растительного орнамента. Кстати говоря, это не редкость для книжных памятников и вообще для старых книг, но Справедливости ради замечу, что в книжном фонде у нас не так много книг с подобным тиснением. Корешок оформлен также в соответствии со всей стилистикой книги. Что еще про нее я бы хотел сказать? Ну и форзац, так же, как и у предыдущего экземпляра, сделан под муар.
Зеленый цвет обложки, как он получался, как кожу окрашивали?
Ну, этот вопрос, на самом деле, я думаю, сейчас темы нашей не касается. Но цвета, такие как темно-зеленый, темно-синий, темно-коричневый, конечно же, часто использовались в переплетных работах. Реже такие цвета, как, допустим, фиолетовый. Я вот в книжном фонде у нас таких не встречал. Да и вообще в своей практике видел один или два раза всего лишь.
Ну что ж, давайте следующий.
Следующий экземпляр, который лично мне нравится больше всех, это книга под названием «Раскольники и острожники. Очерки и рассказы. Том 4. Петербург. 1873 год». Чем же он мне так нравится? Вот в данном случае это экземпляр уже не цельнокожаный, а полукожаный, так называемый. Что это значит? Это значит то, что корешок книги и углы книги переплетены в кожу. В данном случае это темно-коричневая коза. А остальная часть переплета заклеена мраморной бумагой. Я думаю, может быть, не каждый поймет, что значит мраморная бумага. Мраморирование вообще бумаги – это техника окрашивания бумаги. Она достаточно древняя. Есть как восточная технология, так и турецкая, собственно, та, которая в Европу больше всего перекочевала. И как, по моему скромному мнению, самая эффектная, если говорить про визуал. В данном случае мраморный лист сделан, так называемого паттерн, сам орнамент изображения, сделан в виде хвоста павлиньего, так его называют в традиции.
Вот вообще мы уже третий экземпляр рассматриваем, и я обратил внимание, что название, ну и вообще какие-то выходные данные книги, ну помимо, собственно, титульного листа, они только на переплете везде расположены, то есть в традиции 19 века переплета практически получается нет вот этой установки обязательно размещать заглавие автора на крышку переплета, да?
Ну,
с чем это связано?
Так часто бывает. В данном случае легко объяснить тем, что у нас полукожный переплет, а центральная часть переплета в нашем случае это бумага. И лучше всего тиснением изобразить название книги на корешке. Собственно, я бы о корешке книги в данном экземпляре хотел бы поговорить. На нем, на корешке, изображено название книги, собственно, «Раскольники и острожники». Книга состоит из четырех бинтов, о которых мы уже упоминали. Бинты затеснены та же накаткой, золотое тиснение. Ничего сверхъестественного, если говорить про бинты, просто геометрические линии. Вокруг бинтов есть как слепое тиснение, так и золотое тиснение. Но если обратить внимание на остальные участки между бинтами, они сплошной накаткой затеснены, и получается очень даже эффектно. К сожалению, микрофон мне не позволит.
Но они как-то, кстати, рифмуются с узором крышки основного переплета,
да? Потому что есть такая некая рябь в глазах и задает... Ну, особый эффект, особенно учитывая, что оно золотое и блестит.
Такой же павлиний глаз.
Ну, можно и так сказать. В данном случае, если говорить о внутренней составляющей книги, перейти к форзацу книги, бумага будет достаточно декоративно, эффектно украшена в качестве таких, скажем, капелек разбрызганных. Не мраморная бумага, но очень эффектно. Похоже на такую рябь из коричневых, белых и зеленых точечек.
На пенопласт похоже, только цветной в разы.
Ну, тут уже каждому свое. Еще, да, плюс ко всему, я бы обратить хотел внимание на книжный обрез. В данном случае он покрашен красной краской. Справедливости ради, опять же таки, это делается не только для декоративного эффекта, а еще и для... еще и несет и практическую роль. Как вы думаете, какую?
Ну, может быть, санитарную как раз.
Ну, можно так назвать, да. Очень часто верхний обрез книги покрашен или позолочен, и это делается для того, чтобы избавиться от лишней пыли, потому что покрашенную или позолоченную поверхность проще вытереть, чем просто бумагу. Вот. Ну, или как минимум, если она покрашена, то не так глаза бросаются. В данном случае все три обреза покрашены в красный цвет.
Егор Ильич, ну, давайте еще одну и, наверное, будем заканчивать, потому что очень интересно, конечно, но с другой стороны...
Ну, раз мы находимся в городе Иркутске, думаю, будет в тему упомянуть еще один экземпляр под названием «Известия Иркутской городской думы 1894 года». Как нам говорит титульный лист, февраль. Собственно, это, опять же таки, цельнокожаный экземпляр в темно-синюю кожу, переплетенный с, вот в данном случае, то, о чем мы говорили, здесь уже присутствует непосредственно название книги на самой центральной части переплета. «Известие Иркутской городской думы», так нам он и заявляет. По краям есть слепое тиснение в виде растительного орнамента, создает эффект рамки. И если говорить про корешок книги, никакого золотого тиснения, собственно, как и на лицевой и на обратной стороне книги нет. Есть только слепое тиснение. Он нам говорит, опять же таки, дублирует название книги «Известие Иркутской городской думы» и год ниже, 1894.
Ну, возможно, это не очень точно, конечно, мы не можем прям жестко так предполагать, но эти экземпляры, если не лично каждый, да, но в целом вот такой серийный переплет заказывал Владимир Платонович Сукачев, который был гласным весь конец XIX века, и долгое время председателем городской думы, а одновременно он был ведь и руководителем Восточно-Сибирского отдела географического общества. Так что дважды в его интересах было так красиво это переплести, и чтобы это попало в книжный фонд.
Ну вот представьте себе сегодняшнюю ситуацию. Вы бы представили, что будут подобного рода записки Иркутской городской думы, переплетенные в цельнокожаный темно-синий переплет с тиснением, с орнаментом, с интересной бумагой.
Да, нам бы вообще бумажное издание сохранить, вот. Сейчас все в цифру уходит.
Кстати говоря, если говорить про бумагу, очень многие книжные экземпляры, собственно, первоматерия книги, бумага, из чего книга и состоит, это бумага, так называемая верже. Что именно я имею в виду? Если вы ее потрогаете, посмотрите, особенно на свету, вы увидите у нее особый внутренний, так скажем, орнамент. Это все потому, что листы были отлиты особым образом.
Это водяные знаки, да?
Ну, можем сказать, что это водяные знаки, но они делают... Обычно водяные знаки нам символизирует о том, о производственном ключе или о том, кому принадлежит, или какие-то монограммы. Нет, в данном случае это, собственно, там такая, типа, назовем ее рамочка, на которой бумага была отлита. И это своего рода символ бумаги под названием верже.
Верже – это сорт, или это значит, что она обязательно производилась во Франции где-то?
Я думаю, это, наверное, как с шампанским.
Понятно.
Что-то в таком духе.
Ну, что ж, очень не хочется мне, как книжнику, заканчивать этот разговор, эту передачу сегодня. В гостях у нас сегодня был консерватор книжных памятников книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Егор Дмитриевич Новиков. Большое вам спасибо и за вашу работу, и за ваш такой вдохновенный рассказ.
Спасибо и вам.
А я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, на всякий случай напоминаю, что справки о работе музея, о всех его мероприятиях можно всегда в рабочее время навести по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и интересуйтесь нашими страницами в социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.